Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Вместе с психологом. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов и 6 минут в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. Программа «Народный психолог». И у нас в гостях психолог Елена Соловьева. Лен, здравствуйте.
Добрый день.
Говорить сегодня будем о очень важной теме. Конечно, у нас всегда важные темы, но сегодня тема, которая близка всем, это страх, тревога и беспокойство. Как с этим жить, что с этим делать? Будем разбираться в ближайший час. Если у вас, друзья, будут возникать вопросы, пожалуйста, задавайте их. СМС-портал плюс 7-925-88-88-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. И идет трансляция в YouTube-канале, в Телеграм-канале и ВКонтакте. Присоединяйтесь. Лен, почему люди в современном мире так много тревожатся? И было ли когда-то по-другому?
Когда-то по-другому было. А почему? Потому что, во-первых, страх и тревога у этих состояний, у этих эмоциональных состояний и у эмоций существует генетическая подоплека. Какая? Потому что доказано исследованиями, что те особи или те наши предки, которые жили много тысяч лет назад, и те предки, которые были более тревожными, более суетливыми, у них был больше индекс выживаемости. Да? То есть и исследования проводились и на рыбках, и на других видах животных, ну и, соответственно, сделали такую гипотезу, что в целом страх, тревога, беспокойство, в целом вот эти состояния, они изначально были нам даны для того, чтобы мы могли предчувствовать опасность, быстренько куда-то передвигаться, убегать, мобилизоваться, ну или предпринимать какие-то действия для того, чтобы наша выживаемость была выше. Дальше сюда очень тесно к этому генетическому фактору я бы присовокупила просто внутрисемейные привычки. Почему? Потому что в любой тревожной семье будут воспитаны тревожные дети. Эти тревожные дети вырастут, и если они ничего с этим уровнем тревоги не сделают, то они, соответственно, будут также тревожиться в своей семье и также вырастят достаточно тревожное потомство. И также сюда к генетическому фактору я бы отнесла разницу в устойчивости нашей нервной системы. Просто есть люди, у которых нервная система более устойчива, а есть люди, у которых она шаткая. Так называемые люди с повышенной чувствительностью, да, или шаткой психикой. И такие люди, они тоже отличаются повышенной тревожностью. Дальше, почему сегодня мы действительно тревожимся больше? Многие знания, многие печали. У нас очень высокий информационный фон, перегруженный информационный фон. И одна моя коллега, она приводила один пример однажды на обучении, и я его очень, этот пример ярко спроецировала на себя, потому что у меня было все точно так же. Когда я училась в университете, на первом курсе университета, получала первое свое образование, которое сразу после школы. Это был конец 90-х годов. И там для того, чтобы написать, например, какую-то курсовую работу, я не говорю про диплом, просто курсовую работу или реферат, я должна была пойти в библиотеку. Библиотека, у меня было два доступа в библиотеку. Первая – это библиотека в университете, а вторая – это городская библиотека имени Александра Сергеевича Пушкина. Она была одна огромная на весь город. И там для того, чтобы написать курсовую, нужно было в выходной день ехать в эту библиотеку. Туда нужно было ехать примерно час. Там примерно потом еще час получать книги. То есть ты заказываешь книги, примерно час ты ждешь, где-то ходишь по библиотеке, тебе выносят книги, дальше ты читаешь эти книги, делаешь какие-то записи, потом сдаешь. И, например, вот работа над рефератом, который, ну, был так страниц 20, например, да, или курсовая, там страниц 20 рукописного текста, то есть не набранного, а рукописного, потому что не было компьютеров еще тогда. Вот работа занимала примерно месяц, то есть 4 выходных, и я так примерно помню, что три-четыре книги я могла где-то прочитать, где-то по диагонали, пролистать, что-то выписать, да. Сегодня для того, чтобы мне подготовиться к эфиру, вот я готовлюсь к эфиру, примерно 2 часа времени у меня уходит. Я просматриваю, прослушиваю на ускоренной перемотке, по диагонали и так далее. Порядка 5 книг обычно. Еще это могут быть пара статей, и еще, если это тема, на которую есть хорошие видео в Ютубе, например, у какого-нибудь Сапольски или у декана МГУ Ломоносова, я могу посмотреть еще эти видео. То есть я загружаю, для того, чтобы подготовиться к эфиру, я загружаю в свою голову информации больше раза в 3, чем я готовилась к одному реферату, когда училась в университете. А это был конец 90-х годов. То есть это не, понимаете, это не прошлые, не какие-то там тысячелетние давности. Это был, это прошлый век, конечно, был, да, еще, но это было вот в моей жизни. И получается, что вот эта информационная перегрузка, когда у нас постоянно мы находимся в информационном поле. Причем у нас сегодня люди уже... Они подменяют понятие, им кажется, что если они просто сидят, например, листают какие-то новости или смотрят в социальных сетях какие-нибудь развлекательные видео, знаете, там котики какие-то, да, там да, обзорчики, да, чего-то да. такое, им кажется, что они так отдыхают. Но это ошибка. На самом деле мозгу все равно, какую информацию мы в него загружаем, чем мы его пытаемся, значит,
наполнить.
Он обрабатывает все, то есть мыслительная деятельность, она работает просто со скоростью света, вот у большинства людей, которые, у которых есть смартфон.
Ну, то есть то, что мы ускорились, это прямой путь к тревоге, получается, да?
Да.
Поглощение информации.
То есть получается, у нас идет все время информационная перегруженность, mm-hmm. да, mm-hmm. и, соответственно, из-за этого мы становимся более тревожны. Mm-hmm. Дальше. Есть нынешние социальные факторы, которых какое-то время назад, опять же, я могу обратиться к своему детству, их просто не было. Такие, как достижения, успех, да, вот этот успешный успех,
да, да,
многозадачность, многофункциональность. Вообще термин многозадачность я услышала только так, году в 2007-м. Появились первые книги и первые тренинги, и я вдруг, как я тогда работала в рекламном бизнесе, и я вдруг услышала такой термин многозадачность. Когда люди жили там, не знаю, вот в постсоветское время, например, в 90-е годы, многозадачность, она наверняка была. Но люди, они, понимаете, если они копали огород, они копали огород.
Они поглощали.
Если они приходили на работу, они работали.
Да.
Если они не лежали у телека, там, не знаю, со тарелочкой чего-нибудь, они лежали у телека. Все. А сегодня у нас многозадачность есть. И существует такой синдром ФОМО. Он у нас у всех есть. Знаете, что такое синдром ФОМО?
Я слышала про него.
Fears of missing out.
Да.
Это страх упустить хоть что-то важное.
Да.
То есть
да,
мы,
да,
представляете,
да,
когда да. мы находимся все время на работе, mm-hmm. мы все время тревожимся, не упустить ли нам, не можем ли мы упустить чего-то важного, да? Дальше. Физиологические факторы, которые в целом были и у наших предков тоже, да? Однако, ну, кто сегодня вот прямо спит 8-10 часов, да, и постоянно высыпается? Кто сегодня отслеживает, как его ритм усталости и перегруженности влияет на его пищевое поведение, да, или влияет на его какие-то физиологические состояния. Практически этого ничего не происходит, а тревога меж тем, она живет в теле. Когда сейчас будем разбираться в терминологии страх, тревога, беспокойство,
да.
то тревога, она живет прежде всего в теле. И когда функциональность тела нарушается, тревожный фон повышается автоматически, хотим мы того или нет. И еще один фактор, его не я придумала, его тоже психологи выделяют, это то, что сегодня у нас у всех есть низкая толерантность к тяжелым условиям жизни. Есть такая книга, автор Стив Пинкер, которая называется «Лучшее в нас». И в этой книге он рассказывает о том, то есть если я так, сейчас такой краткий пересказ книги сделаю, что за последние 2500 лет уровень агрессии и насилия в отношении людей снизился в 1000 раз. Ну, то есть сегодня, что такое для нас, для матерей детская смертность? Это для нас трагедия. Что такое детская смертность еще каких-то 100 лет назад? Это была обыденность. То есть в деревнях рожали много детей, где угодно рожали много детей, потому что большая часть детей просто не выживала, да? У нас сегодня никого не казнят, то есть казни, мы не сталкиваемся со смертью, как это было несколько веков назад. А у нас сегодня, если с человеком что-то случается, то есть ценность жизни настолько высока, что страх потери этой жизни, он тоже запредельный. Он тоже запредельный. Даже у тех людей, которые веруют, искренне веруют, которые считают, что нет смерти, есть вечная жизнь
да.
где-то там, все равно страх, наш страх, базовый страх смерти, он усилился кратно.
И поэтому, мне кажется, сейчас много ЗОЖа вот в жизни.
И поэтому наша тревога за да. нас, за близких, mm-hmm. за то, чтобы все было хорошо, она тоже выросла. Именно потому, что толерантность к насилию, толерантность к агрессии, она за тысячелетия снизилась. Ну, mm-hmm. вот просто такой как бы исторический и социальный фактор.
Анна пишет, количество информации будет только возрастать. Нужно адаптироваться, исключить ее не получится. Это как раз вот к объему информации, да?
Вы знаете, мы не знаем, как будет. Вот мы не знаем, нам как для того, чтобы делать выводы, нужно, чтобы прошло несколько десятилетий, и нужно посмотреть, что станет с психикой тех людей, которые родят уже своих детей, и эти дети начнут подрастать. И мы не знаем, как будет. Потому что когда-то мы действительно горели тем, чтобы погружаться в информацию, она была нам нужна. Потом мы столкнулись с тем, что не каждая информация – это то, что для нас важно, полезно и значимо. Большая часть информации, она просто нас перестимулирует. Перестимуляция ведет к выгоранию. Выгорание ведет вообще к нашей просто дезадаптивной функции в жизни.
Получается, лучше было ездить, как в вашем случае, в библиотеку, да, и постепенно работая над рефератом, чем сейчас, имея возможность за 2 часа подготовиться к программе.
Для нервной системы однозначно лучше. Я понимаю, что когда мы будем рассматривать, а что лучше там для экономической модели, что лучше для нашего работодателя, что лучше для того, что лучше для сего. Но я психолог, я говорю о нашей психической деятельности. И я, опять же, вижу тех людей, которые приходят на консультацию. И, как правило, люди, приходящие в терапию, когда они доходят, а это очень маленький процент людей, которые доходят до терапии, они приходят профессионально, умея ожидать всегда плохого от жизни. То есть вот что плохое случится, а если, а вдруг? Это они умеют спрогнозировать вот прям очень подробно рассказать. Такой. Да. И не только негативные, иногда панические, катастрофические прямо сценарии. А вот ожидать хорошего от жизни очень многие люди, они не просто не умеют, вообще нет такого навыка. Они не знают, как это ждать хорошего.
Потому что их не научили? Почему с ними такое происходит?
Потому что тревожный фон. Что такое страх, тревога, беспокойство?
Давайте
вот в этих терминах. Первое. Страх – это наш базовый ответ на опасность. Тревога и беспокойство, внимание – это производные страха. Когда я очень часто разговариваю со своими клиентами в терапии, они мне, например, описывают какое-то свое состояние. Я говорю, что вы сейчас чувствуете? Они описывают как-то своими словами. Я говорю, это страх? Они говорят, нет, это не страх, это я просто тревожусь. Я говорю, понимаете, тревога – это производная страха. Там, где есть тревога, надо всегда поискать базовый страх. Она не произрастает из ниоткуда сама по себе. Поэтому страх – это наш базовый ответ на потенциальную опасность. Обращаю внимание, что так как у нас очень многие, большинство наших страхов живут в бессознательном, то есть это очень-очень глубокие слои нашей психики, то мы очень часто их не считываем, мы очень часто даже не замечаем, как мы ходим и постоянно чего-то боимся. Да? У нас есть базовые страхи, которые нельзя выключить, как, например, страх смерти. Да? Но очень часто этот страх смерти, он распространяется абсолютно на все. Дальше, что такое тревога? Тревога – это физиологическая реакция. Тревога – это вспотевшие ладони, это учащенное сердцебиение, повышенный пульс, расширенные зрачки, сбивчивое дыхание, невозможность сконцентрироваться, суетливость или наоборот, если высокая степень тревоги, знаете, такая усталость, когда мы не можем
заторможенность
уже, да, активно думать, нарушение когнитивных функций, вот это тревога. А беспокойство – это та разновидность тревоги, которая живет в голове, это вот эти вот мысли, а если вдруг… И дальше все негативные прогнозы, которые могут быть в нашей голове. Да, то есть вообще, по идее, беспокойство – это навязчивая мыслительная деятельность.
А вот про тревоги, если говорить, есть какая-то все-таки в этом польза? Может быть, мы не зря когда-то там тревожимся, и в этом есть что-то хорошее?
Польза однозначно есть, иначе этих реакций бы не существовало, они просто изжили бы себя. Польза есть какая? Вот у нас существует так называемая продуктивная, непродуктивная тревога, продуктивное, непродуктивное беспокойство. Во-первых, объясню сразу, что некоторые страхи нельзя выключить. Повторюсь, страх смерти. Например, мы не можем его выключить. Почему? Потому что у тех людей, у которых нет страха смерти, они не обладают инстинктом самосохранения.
Но мы можем свое отношение к такому страху поменять?
Да, здесь очень важна степень затопляемости, и степень затопляемости этой эмоции, я имею в виду, и степень влияния ее на жизнь, на решение и вообще на то, как вы проявляете себя, да, в своем мире и со своими близкими. Получается, что хорошее в чем? У этих эмоций существует некий сигнал, который они нам подают. В частности, страх говорит, опасно, нужно что-то делать. Тревога говорит о том, что это какая-то не очень тяжелая опасность, что возможно что-то предпринять, я должен потревожиться и что-то предпринять. Беспокойство – это мы должны найти решение для того, чтобы выйти из сложной ситуации. То есть это некая мотивирующая, стимулирующая функция для того, чтобы нам самим себе помочь, ну или помочь нашим близким, смотря за что мы тревожимся. И в этом их адаптивный механизм, и именно поэтому мы никогда до конца изживать их не будем. Почему? Потому что существуют же факторы и ситуации, где действительно нужно потревожиться, и действительно нужно побеспокоиться, проверить время там в авиабилете, проверить, закрыл ли ты дверь, позвонить своему ребенку, выяснить, все ли с ним в порядке, сходить к доктору, выяснить, а не является ли чем-то серьезным вот это или вот это, да, проверить, как дела у твоих родителей, обратить внимание, что происходит на работе, нет ли потенциальной, например, угрозы увольнения. Вот это все является нормой, и это мы должны оставить у себя внутри, и это нам помогает. Но бывают ситуации, когда это все становится проблемой.
Когда, мне кажется, ты очень циклишься на этом вопросе, начинаешь его раскручивать, додумывать и так далее. Костя пишет, нас с детства учили готовиться к худшему, если все получится, то порадуемся, а если плохо, то уже готовы и не сильно расстроимся. Может быть, это поэтому происходит?
Здесь дело в том, что никто не объяснил нам в детстве, что мы не можем быть готовы, мы все равно расстраиваемся, и мы все равно очень тяжело травмируемся, если мы сталкиваемся с чем-то, что наша психика не может переработать. Если наша психика крепкая, и она сталкивается с чем-то плохим, то она через это проходит, ну, с определенным дискомфортом, но и не более того. А если наша психика не готова, то как бы мы себя ни готовили, мы все равно оказываемся в эмоциональной яме, в тяжелой. И, скорее всего, мы не получаем должной поддержки, и мы в этой яме, какая-то часть нашей психики, рекомендую переслушать эфир по психотравмы, так и остается там. То есть нам никто не рассказал в детстве, когда нас учили, что подготовиться к плохому невозможно. Ну, невозможно. Невозможно себя примирить с какой-то мыслью, не нанеся себе травматизации, да, не отправив свою часть своей психики в эмоциональный подвал, где ей нужно сидеть. Это невозможно.
А какие самые частые причины повышенной тревожности, нервозности у людей? Почему это происходит?
Самые частые причины. Первое, я уже сказала, есть некоторые особенности нервной системы, нервной деятельности у людей, и им, например, тревожиться гораздо проще и распространять свою тревогу на все сферы своей жизни гораздо проще, чем другие. Это я бы назвала, если по-простому, устойчивая и неустойчивая психика. Дальше. Если человек проживает, откуда еще берется тревога? Вот он проживает такую жизнь, в которой много действительно невзгод. И много стресса. И они один за другим. И также у него есть еще перед глазами определенные сценарии родительского поведения, когда папа и мама, и бабушки, и дедушки, и все тревожные, и все суетливые, и все нервозные. И, соответственно, это тоже будет очень сильно влиять. Скажем так, человеком с таким рассудительным и с таким философским отношением к каким-то негативным факторам вы не вырастите, да. Не вызреет ваша психика таким образом.
То, что примеры перед глазами не
Потому
будет.
Что если у вас было в вашей жизни достаточно много негативных событий, сложных событий, то понятное дело, что уровень вашей тревоги, он будет зашкаливать. Существует в интернете тест, по-моему, шкала тревоги Аарона Бека он называется.
Да.
И там, когда это проходишь, там, знаете, такие простые слова. Как часто у вас, если вы попадаете в негативные события, там кружится голова, как часто вам хочется с кем-то делиться, потеют ли у вас там ладони. То есть самые простые вопросы, которые относятся, вы должны вспомнить, как вы чувствуете себя, когда вы находитесь в каком-то или приближённом, или гипотетическом негативном событии. И там есть, ну, результаты этого теста, его можно пройти, там, 5 минут буквально, и там вы находитесь, ну, как бы в низкой степени тревоги, в средней тревоге, или вы очень, как бы, тревожная личность. Дальше. Очень сильно на уровень тревоги влияет дистресс, то есть длительный затяжной стресс. Если вы очень-очень много работаете и мало отдыхаете, если вы плохо спите, если вы находитесь в какой-то долгой, затяжной, психоэмоционально тяжелой ситуации. Вот она просто длится, длится, длится. Знаете, болезнь близкого человека.
Ну, какое-то
например.
Решение, которое ты не можешь.
Да, какая-то длительная принять, финансовая да. потеря, из которой да. вы очень долго выходите, и вот вам все тяжело, тяжело, тяжело.
Да.
Какое-то тяжелое предательство, да, или один на один, как снежный ком, наваливаются проблемы, 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 и вам приходится их постоянно решать. То вот здесь степень вашей тревоги, она будет расти. И, конечно же, развивающееся тревожное расстройство, его можно не заметить, и они там есть тревожно-депрессивные, тревожно-аффективные. То есть оно может прицепиться, оно может начать развиваться. Человек, как правило, пропускает первые стадии, не замечает этого, а потом уже нужно обращаться не к психологу, а к человеку, который может уже прописать препаратики, потому что тревожные расстройства, они, безусловно, без психолога не лечатся, поведение не переделается, потому что это поведенческие частые реакции.
Наверное,
но там
комплексе,
иногда,
да, должно
да там иногда нужно уже участие психиатра.
А что снижает тревогу? Как себе можно помочь или своему окружению?
А что лучше всего снижает и страх, и тревогу? Первое, самое важное, вообще самое эффективное, это начать действовать, предпринимать какие-то действия, которые помогают как будто бы решить вот эту виртуальную проблему в голове. Вот суть какая? Давайте я сначала вот о чем расскажу. От продуктивной и непродуктивной тревоги. Например, есть, допустим, какая-то ситуация, где вам на самом деле нужно применить дополнительные усилия, направить туда дополнительное внимание и эту ситуацию решить. Что-то случается с ребенком, да? Не знаю, что-то происходит у вас на работе, что-то происходит в вашей личной жизни. Вам нужно направить туда внимание, вы тревожитесь не зря. Есть какие-то факты, которые подсказывают вам. Вот сейчас вам нужно поразбираться с этой частью вашей жизни. Она займет у вас какое-то количество усилий. И ваша тревога, она будет направлена ровно на этот момент, вот ровно на это событие. С чем обычно я сталкиваюсь? С тем, что тревога, она распространяется абсолютно на все сферы жизни, да? То есть это когда тревога уже становится следствием невротического состояния
она
психики.
Везде.
Да, везде. Вот если я, причем даже если человек разбирается с одной проблемой, он тут же начинает в своей голове тревожиться за другую проблему. Он будет тревожиться и за детей, и за деньги, и за отношения, и за родителей, и за геополитическую ситуацию, и за голодающих детей Африки, и за потенциальное глобальное потепление. Вот за все за это человек будет тревожиться. То есть тревожные мысли не выключаются никогда.
А почему человек это делает? Почему не может остановиться и тревожиться о чем-то одном?
Потому что размывается в голове, когда психика, тревога, это что такое? Это следствие перегруженной такой психики, да, то есть она нестабильная психика, размывается актуальность события. То есть вот есть некое событие, которое может вызывать тревогу, но человек уже не связывает эту свою тревогу именно с этим событием.
Какой-то триггер,
не может, да, он не может связать, что он, например, тревожится, потому что ему надо на планерке выступать или отчитываться перед руководителем о чем-то. Он уже эту тревогу не связывает с этим событием, он распространяет ее абсолютно на все. И на то, что курьер вовремя не пришел, и на то, что мама зачем-то часто звонит, и на то, что, возможно, не знаю, у него там в банке с деньгами что-то происходит. Вот абсолютно везде начинается тревога. Происходит чрезмерная степень затопление этим эмоциональным состоянием и переживанием. То есть человек не может уже отделить, в какой части его жизни или в какой день вообще недели он может не тревожиться. Вот есть такой период его жизни, когда он может не тревожиться и не чувствовать это. Да? И очень важно, что когда уровень тревоги повышается, когда она становится ненормальной, когда продуктивная тревога становится непродуктивной, также и беспокойство. А продуктивная тревога, она всегда нас мотивирует на действия, необходимые для потенциального решения проблемы. Да, то есть мы делаем что-то. Если мы беспокоимся за какое-нибудь наше новое образование, ну, по здоровью, давайте пример, что мы делаем? Мы записываемся, мы ищем нужного врача, берем рекомендации на этого врача и идем к этому врачу и начинаем некоторые обследования, некоторую проверку.
Но бывает, что мы этим сильно увлекаемся, да?
Вот здесь это продуктивная тревога.
Да.
Дальше. Когда мы этим сильно увлекаемся, например, мы приходим к врачу, врач говорит, вы знаете, с вами все в порядке. А мы говорим, подождите, я сейчас получу мнение второго врача. Идем ко второму врачу. Врач второй говорит, слушайте, по-моему, с вами все в порядке. При этом мы сдаем анализы, тратим деньги, постоянно беспокоимся еще об этом,
конечно.
Следим, не разрослось ли там что-то, не увеличились там какие-то наши чувствительности, да, там в части этого заболевания потенциального. Мы второму врачу не верим, мы ищем третьего врача. Мы начинаем мониторить социальные сети на эту тему, мы начинаем смотреть в интернете, что происходит, мы начинаем видеть то, чего нет у нас, и чувствовать то, чего мы не должны чувствовать. Вот это уже непродуктивная тревога. Более того, когда мы делаем действия, которые помогают нам решать нашу проблему, это продуктивное беспокойство. А очень часто, знаете, когда люди совершают целую кучу действий, которые вообще с решением их проблемы никак не связаны. То есть они просто начинают, ИБД это называется, имитация бурной деятельности. Со всеми об этом говорят, резонируют, что-то там покупают, что-то там изучают, что-то пробуют, но только не то, что нужно.
Как будто бы есть что-то более важное, чем решение этой проблемы, да?
Куча дел, но только не тех дел, которые решают эту проблему.
Угу.
Вот это уже непродуктивная тревога.
Друзья,
это уже
мы сегодня говорим о страхах, о тревоге, о беспокойстве. Вот сейчас мы разбираем, что такое продуктивное и непродуктивное тревога. Сейчас у нас новости на «Говорит Москва», затем мы вернемся и продолжим. Я напомню, если у вас есть вопросы, пожалуйста, их задавайте. Во второй части программы постараемся на них ответить.
Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог.
13:35 в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова, программа «Народный психолог». У нас в гостях психолог Елена Соловьева. Лен, здравствуйте.
Добрый день.
Говорим сегодня о страхах, о тревоге, о беспокойстве. Если у вас есть вопросы, друзья, пожалуйста, их задавайте. СМС-портал +7 925 888 88 948. Телеграм говорит МСК-бот. А в первой части нашей программы мы говорили о продуктивной и непродуктивной тревоге. Лен, я знаю, что вы хотели еще что-то добавить по этой теме.
Буквально резюмирую. Вот да. Что продуктивная тревога, она нас мотивирует и стимулирует для поиска нужных решений, а непродуктивные состояния, да, то есть дисфункциональные, с которыми нужно бороться, которые нужно у себя отслеживать и которые нужно выключать. Первое, оно не ведет к необходимым действиям, то есть к каким-то действиям ведет, к необходимым действиям не ведет. Дальше, оно обесценивает. Ну, условно, мама тревожится за состояние ребенка какого-нибудь, не знаю, ребенок куда-нибудь ушел. Мама начинает тревожиться. И вот она в этой тревоге начинает компостировать мозги своему мужу, что называется, и вот дергать его что-то все время куда-то. То есть какие-то действия они предпринимают, но ровно не те, которые ей могли бы помочь успокоиться в части взаимоотношений с ребенком, да, его безопасности. Дальше. Непродуктивные состояния обесценивают информацию. Это вот пример с врачами. Пошел, сказали, все хорошо, нет, пойду дальше искать. Пошел, сказали, все хорошо. И дальше пойду искать. И так буду искать, пока мне кто-нибудь что-нибудь меня не напугает, какая-нибудь гадалка или какой-нибудь нетрадиционный врач нетрадиционной медицины, что называется,
что-нибудь
который
меня не найдет.
Внушит. А у тебя, например, паразиты. Буду паразитов пожизненно лечить. Да. Вот примерно это так. Дальше. Запускает такую так называемую цепочку беспокойства из постоянных «а если, а вдруг, а если, а вдруг». То есть если у вас это в голове крутится, то это уже дисфункциональное состояние. И очень важная ловушка. Не дает концентрировать внимание на решение проблемы. Когда человек тревожится сверх меры, это только кажется, что он может все контролировать. Нервная система устает, и он начинает допускать ошибки, он начинает принимать решения, которые ему не помогают, а вредят. Это самая частая ловушка. Человек думает, что чем больше он потревожится за какой-нибудь отчет, за какое-нибудь выступление, не знаю, за какую-нибудь важную задачу на работе, чем больше он потревожится, чем больше он перепроверит там всего, тем лучше у него получится. А в реальности он так устает, что он не замечает очевидного или не может потом найти ответы на простые вопросы, которые ему задаются, например, на этой планерке.
Так как снизить эту тревожность, чтобы так не тревожиться?
Самое правильное – это начать делать действия, которые ведут к результату, повторюсь. То есть, когда мы не говорим о таком инструменте, как сублимация тревоги, то есть, если вы уже сходили к психологу, психолог вам отделил, скажем так, ваши продуктивные тревожные состояния и страхи от непродуктивных. И вот для того, чтобы иногда проработать непродуктивную тревогу, иногда применяется такой пример, как сублимация. То есть, сублимация – это когда вы понимаетесь, сейчас работает ваша тревожная часть личности, да, или работает ваше тревожное расстройство, и для того, чтобы не быть навязчивым, не быть дерганым, не быть нервозным, для того, чтобы не выгружать эту тревогу на окружающих, потому что это очень распространенный инструмент. Давайте всех заразим тревогой, чтобы все вокруг бегали,
да,
с красными флагами вокруг нас. Вот для того, чтобы этого всего не происходило, к тревогу надо сублимировать. Кто как? Кому-то там рекомендовано, идите шкафы разбирайте, кто-то в квартире убирается, кто-то занимается спортом, кто-то, не знаю, сублимирует ее в творчество, что-то пишет, что-то рисует. Но это такое, знаете, осознанное действие. Там, где есть осознанность, в этом случае мы уже говорим, что мы берем эмоцию под контроль. Второй механизм – это начать делать то, что действительно решает проблему. Если вы о чем-то беспокоитесь, сделайте то действие или ряд действий, которые реально снимут это беспокойство.
То есть что-то сделаете, да, не просто об этом думаете.
Это беспокойство.
Да.
Если так происходит, что вы сталкиваетесь с ситуацией, которую невозможно решить прямо сейчас, ну вот нет ответа прямо сейчас. Если вы сталкиваетесь с ситуацией, которая от вас не зависит, вот вы не знаете, закроют аэропорт, не закроют, улетите вовремя, не улетите, вы не знаете, это от вас не зависит. В этом случае нужно научиться, вот здесь, кстати, очень хорошо сработает сублимация для того, чтобы уровень тревоги понизился, а во-вторых, нужно обязательно увидеть и сообщить себе, я могу на это влиять или я не могу на это влиять. Потому что очень часто есть такие ловушки. Человек на самом деле может влиять, но он убежден, что не может.
Ну, смотрите, пример. Например, одна моя знакомая очень долго не может купить квартиру. Она смотрит определенный район, у нее есть необходимая сумма денег для покупки этой квартиры, но она не может купить эту квартиру уже продолжительное время. И она тревожится, что она может потерять эти деньги, что она не найдет нужную квартиру. Она может повлиять на эту ситуацию, если она уже посмотрела все квартиры, уже да, была везде.
Она может договориться со своими ожиданиями и купить ту квартиру, которая наиболее подходит под ее ожидания, и успокоить свою тревогу. То есть, если она все еще предпочитает размышлять об этом, значит, ее тревога еще не находится на критическом уровне. Когда она поймет, что надо срочно покупать, ну, например, потому что цены скаканут, или наоборот, вообще перестанут давать любые виды, что называется, ипотек, и еще вообще все это обрушится. Да? То есть, вот грядет как какое-то событие, да, не очень благоприятное, и она это поймет, тогда она, скорее всего, договорится с собой и купит то, что максимально подходит под ее ожидания. Ну, не идеально, но максимально.
Либо снизить немножко уровень поиска.
Это и есть снизить уровень притязаний, да, снизить уровень притязаний к потенциальному
посмотреть
объекту.
Квартиру в
здесь
другом районе.
Я бы скорее ответ, вот что касается вашей подруги, искала, я бы, конечно, спросила, какой там уровень тревоги по шкале от 1 до 10, насколько вы тревожитесь за это решение, да, но я бы здесь поискала причину в нежелании расставаться со средствами, которые нужно отдать, денег не будет, а квартира будет. И вот этот вот обмен, он в ее голове, возможно, выглядит как не очень выгодный.
То есть нужно обосновать для себя, почему ты не хочешь расставаться
с этими деньгами. Посмотреть, какой лежит в глубине страх, потому что сама по себе не покупка квартиры, это ведь не страх, так же, как и увольнение с работы, это не страх. А вот давайте теперь перейдем к страхам.
Давайте.
Да?
Давайте.
Почему? Потому что там, где мы говорим о высокотревожных людях или о людях с высокой степенью беспокойства, непродуктивного беспокойства, если вы о себе знаете, я тревожная личность, так называемая, да, то здесь всегда нужно искать много страхов. Страхи – это процессы, которые живут в глубоком бессознательном. Мы всячески стараемся избегать столкновения с ними внутри себя. Они вызывают очень неприятные ощущения. Все знают, что такое чувство страха, которое захватывает, и которое очень тяжело контролировать. И поэтому здесь, когда мы говорим о каком-то событии, если мы очень сильно триггеримся на это событие, если мы почему-то его очень сильно боимся, вы знаете, боимся вопреки здравому смыслу. Да? То есть это такая вот непонятная, необоснованная тревога. Размыт контекст, но почему-то тревога высокая. Значит, там нужно всегда искать базовый страх. Да, и базовый страх, он ищется, он не так очевиден, как нам хотелось бы. Базовый страх мы обычно в терапии ищем так. Вот я сегодня скажу, вы можете себе по-честному задать этот вопрос. Не все люди могут быть честными с собой, поэтому здесь очень часто помогает психолог, но если психолога нет. А что самое плохое может произойти в ситуации, за которую вы тревожитесь? Вот если мы возьмем вашу подругу, я бы задала ей вопрос. Скажите, а самое плохое, что может произойти? Вот что там самое
плохое?
Она
боится потерять деньги.
Как вы их потеряете?
Ну, не знаю, что-нибудь в стране произойдет, она потеряет деньги.
Да, им скажут, что, вы знаете, вот у вас было столько-то миллионов рублей, а теперь у вас там 10 тысяч рублей,
да.
Что называется.
Да, она потеряет просто миллион.
Что дальше будет? Вот она потеряет, дальше что
произойдет? Ну, не знаю, что будет. Мне
всё, она потеряла.
Да,
вот такие события исторические. Самое главное, что этот страх, смотрите, он не беспочвенный, потому что такие исторические события как минимум дважды в не так уж далеком прошлом происходили, да, когда деньги девальвировались. Дальше. Что будет с ней? Вот она их потеряет.
Она останется без квартиры, без денег.
Что будет с ней?
Она очень расстроится.
Да, что дальше?
Загрустит. Будет? Возможно, у нее какое-нибудь заболевание появится на нервной почве.
И?
Ну и все, у нее не будет квартиры. У нее какая-то, мне кажется, основа под ногами пропадет.
Попадет основа под ногами, она начнет тяжело болеть. Что дальше?
Будет переживать это постоянно, что вот она
будет переживать. Вовремя... И что дальше? Вот она живет больная, без опоры под ногами и постоянно переживает. Дальше что произойдет?
Нет, ну рано или поздно мы все умрем, конечно. Мне сложно сказать, Лен, что дальше будет.
Вот видите, и даже у вас нервная система включает сразу защитную реакцию, да, вот об этом мы думать не будем. Обычно что происходит? Наш причудливый мозг, когда он находится в области бессознательного, он, соответственно, не находит там определенной логики, там психологи видят эту логику, а обычный мозг, наше сознание не видит логики бессознательного. Получается таким образом. Когда человек чего-то боится, всегда нужно задавать вопрос, и что дальше, и что будет, и до чего вы дойдете.
Ну, раскручивать, да.
И, значит, техника такая, что сначала мы знакомимся с этим страхом, вот мы его описываем. Более того, его нужно описать не только в словах, Его нужно обязательно записать, то есть взять ручку, бумагу и записать. Я потеряю деньги. После того, как я потеряю деньги, я, наверное, сопьюсь. Когда я сопьюсь, от меня отвернутся все близкие, я, значит, потеряю там связь с детьми и умру где-нибудь в Канаме, никому не нужный, одинокий, брошенный и без денег. И вот всю жизнь я буду там работал, и вот такое у меня будет кончина. Это к примеру.
Да.
Да, это к примеру.
Да, да.
Мы это записываем. Здесь и сейчас, находясь, мы это записываем. Дальше, что мы рекомендуем делать психологи? Дело в том, что так как мы не хотим сталкиваться с этими неприятными мыслями, мы всегда включаем вытеснение, которое нас, казалось бы, защищает. Но так как страх никуда не девается, этот страх все время работает, он все равно нами управляет в виде тревоги и беспокойства, не давая совершать определенных действий, которые нашу тревогу успокоят. И получается, что когда человек, мы потом даем следующее задание. Надо читать. То, что вы написали, надо читать. Причем еще читать можно вместе с психологом, вместе с какими-то людьми, которым вы доверяете, которые над вами точно не посмеются. И там очень часто, когда человек начинает читать, особенно если это, знаете, такие страхи, которые связаны с потерей денег, с потерей работы. Эта техника не работает на потере жизни. То есть мы не можем, если, например, человек боится потерять свою жизнь или потерять жизнь ребенка или близкого человека, эта техника не работает, сразу говорю. Там работает страх смерти. Страх смерти выключается совершенно другими инструментами, гораздо более глубокими, философскими. Там не работает.
Поэтому вот мы сейчас
техника КПТ не работает.
Деньги.
Поэтому мы берем стандартные тревожные ситуации, вот чего-то не приобрести, чего-то потерять, лишиться взаимодействия, общения с кем-то, может быть, чьей-то любви. И когда человек начинает это перечитывать, вот он читает, он вдруг начинает задаваться вопросами из сегодняшнего дня. А с чего я решил, что если я потеряю, то я именно вот так это проживу? А с чего я решил, что я обязательно дотяну до той точки, когда я потеряю эти деньги? Почему я не могу в самое ближайшее время взять и принять нужное мне решение? С чего я решил, что ситуация будет развиваться именно так, что от меня все отвернутся, что мне никто не поможет? Что я никогда больше не накоплю на эту квартиру. Начинаются эти вопросы. Это уже маленькая часть победы, но не вся победа. Мы знакомим человека с его страхом. Иногда постепенно, иногда очень аккуратно. Потому что, когда человек откровенен, он иногда пишет такие вещи, вот они сюрреалистичны. Казалось бы, они никогда не произойдут, скорее всего, в реальном времени. Но в его голове они вполне себе реалистичны. В его голове он соприкасается с этим ужасом, фактически, чьи там потери, расстройства, не знаю, предательства, отъема чего-либо, соприкасается практически наживую. Но если этого не делать, то степень контроля над этим страхом не будет повышаться. Почему я привожу этот пример? Потому что давайте вот так разложу. Предположим, возьмем страшный фильм ужасов или триллер, знаете, где прям смотришь и внутри все сворачивается.
Да, 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 да.
И вот мы, когда смотрим его в первый раз, мы можем закрывать глаза, выходить из комнаты, прятаться под одеяло,
да, да,
выключать в каких-то моментах, просить: ой, скажи, пожалуйста, когда это закончится, тогда я начну это смотреть.
Я люблю так делать.
Вот, все девочки так делают, большинство девочек так делают. И мужчины смотрят, он говорит: когда там это закончится, скажи, я повернусь. И получается, мы смотрим в первый раз, мы испытываем гамму тяжелейших переживаний, да, вплоть до иногда тошноту можно какую-то использовать, мы можем плакать. Потом мы смотрим этот же фильм второй раз, мы уже знаем, что там происходит. Мы смотрим, и градус наших переживаний, можете попробовать,
проэкспериментировать. Да.
Градус переживаний чуть-чуть снижается. Потом мы смотрим третий раз, четвертый раз. И вы знаете, на пятый, шестой вы же будете спокойненько с кусочком чего-нибудь, с чашечкой чего-нибудь смотреть. И смотри, сейчас он ему палец оторвет. Смотри. Да? То есть это будет вот так. То есть наша нервная система, она познакомится со всеми этими страхами, и она начнет смотреть им в лицо.
Адаптировалась как будто, да?
Вы думаете, почему спасатели не боятся идти в горящее здание? Потому что они много раз смотрели этому страху в лицо. Да? Почему люди, профессиональные военные, которые воюют именно там в военных действиях, у них нет страха, если начинается там какая-то пальба. Они не боятся этого, да? Потому что мы смотрим страху в лицо. Здесь та же самая техника, только мы это делаем, ну, скажем так, не разведкой боем, а мы это делаем через нашу руку, наше осознанное, через бумагу.
Через прописывание,
да,
что дальше.
Через вербализацию и через обсуждение. Угу. И психолог здесь еще выступает, вы знаете, таким буфером. Он не дает человеку очень сильно свалиться в ужас, в панику и застрять в этом состоянии и ретравматизироваться. Нет, психолог его как бы держит. И вот через какое-то время мы понимаем, что мы можем как-то этот страх у себя в голове уже уместить. Когда мы только взяли контроль над этим страхом, у нас сразу, наша нервная деятельность так устроена, что у нас сразу открываются ресурсы находить средства управления событиями, которые исключат этот страх. То есть если бы ваша подруга проделала такую технику в реальности, на третий день она бы приняла решение, на четвертый, максимум на шестой, она бы приняла решение: так, я сейчас еще раз смотрю все варианты, которые я посмотрела, я нахожу максимально подходящий, покупаю квартиру и перестаю болтаться в этом кортизоле тревожных состояний.
Передам ей.
Вот. Да, и также, в общем-то, если вы боитесь увольнения, если вы боитесь, что с вами разведутся, вас бросят, что вы останетесь один, вот какие там у людей есть страхи? У всех есть какие-то страхи, да, что вам в чем-то откажут, что вас разоблачат. Вот целая куча, у каждого есть какие-то свои страхи, с которыми люди постоянно взаимодействуют. Да. И благодаря такой технике, если вы не побоитесь постоянно соприкасаться, через некоторое время вы найдете решение, что мне сейчас сделать для того, чтобы этого никогда или самый минимальный процент был, что это произойдет в моей жизни.
Так, мы продолжаем. Мы поговорили про страх. И сейчас по поводу отношений еще хочется вопрос задать. Тревожный тип привязанности, он вообще связан с тревожным фоном человека?
Да. Напрямую, потому что есть понятие тревожно-избегающий, тревожно-догоняющий тип привязанности. Давайте я кратко напомню, у нас есть время, как он формируется, так же, как и вообще формируется привычка тревожиться. Кстати, привычка ждать хорошего, знаете, когда она формируется?
Когда?
Когда у людей есть эта привычка, когда в детстве родители делали очень часто так. Приходит родитель откуда-то, с работы, с прогулки, с какой-то поездки, и, знаете, заходит вот так вот домой и держит вот что-то за спиной и говорит: я что-то тебе принес. И ребенок вот эти минутки, пока он начинает гадать, а что там, говорит, а в какой руке, угадай, он говорит, а какое это, а большое, а маленькое, а теплое, а холодное, и вот эти минуточки, когда он ожидает чего-то прекрасного от своего значимого взрослого, вот здесь формируется привычка ожидать хорошего. Ожидать хорошего. Точно так же, как и ожидание праздника, ожидание Деда Мороза, ожидание каких-то поездок, когда ожидания оправдывались. То есть мы ожидали, что праздник будет веселым, и праздник действительно был веселым. Мы ожидали, что Дед Мороз это весело, и Дед Мороз это правда было весело. Вот здесь человек правда. Что такое, зачем нужно вообще учить себя ожидать хорошего? Почему мы этому учим осознанно в терапии? Потому что это тренировка позитивного мышления. Да? Это как раз тот инструмент, который помогает проходить через препятствия. Кстати, когда мы работаем с человеком с высоким тревожным расстройством, и он все время говорит: вот я боюсь, что у меня тут не получится, я боюсь, что у меня тут все пойдет наперекосяк, вот тут я не справлюсь. Мы задаем такой вопрос: назовите, пожалуйста, ситуации, когда вы реально справлялись с проблемами. Вот они были. Но вы взяли и смогли с ними справиться. Вы смогли вылечиться, вы смогли решить проблему с работой, с деньгами, с конфликтами какими-то, с личной жизнью. Вы смогли это сделать. И если вдруг человек не находит таких примеров, то здесь большой-большой вам красный флаг я выкидываю, потому что надо проверять, а нет ли у вас так называемого избегающего расстройства, когда вы все время избегаете применять усилия, чтобы справляться с проблемами, и поэтому у вас и нет опыта, где вы можете сказать: да, я вот здесь справился. Очень часто люди настолько обесценивают свою силу, то есть есть несколько ловушек, когда мы взаимодействуем со страхами, есть несколько ловушек. Первое, это когда мы слишком катастрофизируем потенциальное событие, да, что мы говорим, что оно будет, если оно случится, то это будет полный трындец.
Ужас, да.
Дальше, да. Мы слишком увеличиваем процент его возможного, ну, процент случая, так называется. Да? Мы считаем, что это не 50 на 50, а это 90 на 10, например, что 90%, что оно случится, и только 10, что оно не случится. Хотя обычно это 50 на 50, любое событие. И, в-третьих, мы недооцениваем свои силы выносливости и изобретательности. И получается, что если человек находится вот в этих плену ловушек, он, скорее всего, всегда обесценивает те события, когда он действительно справляется со сложными ситуациями, когда действительно находит выход, иногда нестандартный выход. И когда ему только начинаешь это подсвечивать, он уже может на это опираться. Но если таких нет, таких ситуаций, когда вы действительно справлялись, вот это вопросики, это точно к психологу, это 1000% к психологу, это значит, вы постоянная жертва, это значит, постоянно, вот знаете, бедося,
из одного в другое, из одних отношений таких в другие будете нырять, да?
Да, теперь про тревожный тип привязанности. Когда родитель ведет себя таким образом, он ребенка то любит, то не любит. Вот понимаете, вот сегодня мама, не знаю, в хороших отношениях с папой, да, не поругались, и мама ребеночка целует, играет, идет с ним на прогулку, говорит: давай, вот мы, значит, там сходим в лесок,
понюхаем.
любовью дочки.
Это, да.
А завтра мама с папой поругались, или с дяденькой с каким-нибудь, с которым она в отношениях поругалась. И вот ребенок, казалось бы, с теми же самыми запросами идет к ней. Смотри, мам, я нарисовал. Мам, пойдем цветочки понюхаем, в лесок поиграем. Мам, давай пазл соберем. А она говорит, слушай, отойди, сегодня мне не до тебя. И ребенок не понимает. Вот он вчера то же самое у нее запрашивал, и она ему это давала, сегодня он запрашивает, и этого нет. Или папа, когда папа в хорошем настроении, приходит, и он этих детей залюбливает, задабривает, подкидывает, все им разрешает. На следующий день папа, не знаю, не похмелился, в плохом настроении, и он за то же самое начинает детей лупить. Тут он с ними играет, машинки можно было разбрасывать,
а тут
он на нее наступил, и уже он бьет за эти машинки. И получается, что ребенок никогда не знает, какая последовательность у поведения родителей. Все бы было ничего, если бы не формировался вот этот вот пресловутый тип привязанности. Почему? Потому что те же самые отношения мы начинаем воссоздавать в наших личных отношениях с партнером. И возникает почему тревожно-избегающий, тревожно-догоняющий. В первом случае ребенок начинает слепляться с родителем, попытаться слепиться с родителем, потому что так как он никогда не понимает, как родитель будет себя вести, вот они сегодня будут хорошими или будут драться, они сегодня будут заниматься ребенком или уйди постылый и вообще не шевелись и не шуми и отойди вот от нас, да? Ребенок не знает, он находится в постоянной тревоге с детства. И он с родителями старается слепиться для того, чтобы ну хоть как-то прочувствовать, что
чтобы
будет.
Чтобы его похвалили, да. Чтобы
хотя бы понимать, что будет. Ему сегодня прятаться или ему сегодня можно ну, не ждать чего-то плохого?
А вопрос вот про родителей. Получается, что родителям всегда нужно быть в хорошем, ровном настроении?
Непредсказуемом. Ребенок должен понимать предсказуемость. То есть если у мамы плохое настроение, она говорит, слушай, я сейчас не могу с тобой собирать пазл, дело не в тебе. Просто я сегодня поругалась с папой или, не знаю, меня сегодня на работе так оскорбили, или я очень сильно
расстроена,
плохо себя чувствую, дело не в тебе. Я не могу сегодня с тобой пазл собирать, я могу это с тобой сделать, наверное, завтра. Или давай мы пойдем, ну, не в лес, а выйдем просто на улицу, и я там на лавочке посижу, а ты погуляешь. Давай так. У ребенка должна быть логика событий. Он должен понимать, почему. У ребенка, дети же нарциссы, у них представление, что все, что в жизни происходит, имеет отношение к ним. И поэтому, когда он видит вот этот странный процесс постоянных то люблю, то ненавижу со своими родителями, он думает, что вина всегда в нем. Он виноват, что так происходит. Это неизбежно. А когда родитель объясняет, что дело не в тебе, ребенку становится хотя бы понятно. Да? И вот здесь уже мы не говорим о том, что родитель должен быть всегда в хорошем настроении, мы говорим о том, что ребенку должно быть понятно, что происходит. Дальше. Вот это тревожное догоняющее, это который слепляется.
Да,
а тревожное избегающее это то, когда ребенок понимает, что настолько все непредсказуемо и опасно потенциально, и даже больно, и физически, и морально, что лучше убегать. И вот те дети, которые там прячутся под столами, когда родители приходят, они уже по шагам, по дыханию, по каким-то, по тому, как он бросает ключи, могут понимать, что да, прячутся под столами, убегают куда-то на улицу, стараются вообще сидеть и не отсвечивать. Вот тут формируется тревожно-избегающий. То есть не надо сближаться с человеком, потому что никогда не понятно. Работает тревога. Никогда не понятно, он будет хороший или плохой. Потом, значит, человек вырастает, родителей уже нет, на место родителей приходят партнеры, но так как проецируются родительские фигуры, то, соответственно, человек вынужден находиться вот в этом так называемом ненадежном тревожном типе привязанности.
Лен, а у всех ли людей есть непродуктивная тревога, которая неполезная? Или есть все-таки люди, которые
счастливы? Я думаю, что есть люди, у которых нет непродуктивной тревоги. Я думаю, что это люди с хорошо такой проработанной психикой, с устойчивой психикой, с хорошим навыком саморефлексии и самоанализа. Почему? Потому что когда мы умеем наблюдать за своей тревогой и видеть, как она снижается, как мы можем на нее влиять своими действиями, это уже очень сильно нас успокаивает, да, что у нас тревога, она нас не заполоняет, не затопляет и не заставляет нас просто бегать с выпученными глазами и что-то творить, куда-то тратить, что-то там, не знаю, всем звонить, всем рассказывать. А когда мы своими действиями можем ей управлять, и тогда она действительно становится сигналом, тогда она начинает выполнять помогающую функцию, а не разрушающую.
А проговаривать нужно свою тревогу с окружением?
Здесь только если это не будет в игру, постоянное перекладывание этого тревожного состояния. Поняла. То есть проговорить можно, но только если тот второй готов послушать, и только если это не будет попытка втянуть, чтобы решить твою проблему.
У нас буквально 40 секунд остается. Посоветуйте, пожалуйста, 1, 2, 3, 10 книг по тревоге.
Одну посоветую. Давайте. Значит, книгу, которую можно почитать по контролю над своей тревогой, Роберт Лихи, называется «Лекарство от нервов».
Угу. Я другую книгу, кстати, у него читала, посвященную
тревоге. Да, она называется «Свобода от тревоги». Да. Она более такая глубокая, она больше про тревожные расстройства, а «Лекарство от нервов», она больше как раз про нервозность и беспокойство.
Спасибо, записали. Наташа пишет: спасибо за передачу, очень нужные советы, подробно и понятно, законспектировала. И ваш телеграм-канал, где
мой
будут наши программы.
Мой телеграм-канал. Псай, нижнее подчеркивание, лав, нижнее подчеркивание, йова.
В студии была Елена Соловьева, психолог. Говорили сегодня про тревогу. Лен, большое спасибо, очень интересно. В студии была Марина Александрова. Далее новости на «Говорит Москва».